Один писатель в национальном ежеквартальном обозрении говорит, что недавние раскопки, произведенные в развалинах Карфагена, вынесли на свет Божий следы цивилизации, утонченного искусства и роскоши, затмевающей Древний Рим. И когда был опубликован декрет «Карфаген должен быть разрушен», владычица мира хорошо знала, что она собирается разрушить нечто большее, чем она сама, ибо в то время, как одна империя покоряла мир только силой оружия, другая являлась последней и наиболее совершенной представительницей расы, которая за сотни лет до того, когда еще Рим никому и не снился, руководила цивилизацией, ученостью и умами человечества. Это тот Карфаген, который, по словам Аппиана, существовал еще в 1234 году до Христа. Другими словами, существовал за 50 лет до взятия Трои. И он не тот общеизвестный Карфаген, который якобы был построен Дидо, Элисой или Астартой четырьмя веками позже. Вот перед нами еще одна иллюстрация к учению о циклах. Признание Дрейпера касательно астрономической эрудиции древних египтян находит сильное подтверждение в одном интересном факте, почерпнутом мистером Дже М. Пиблсом в лекции, прочитанной в Филадельфии профессором О. М. Митчеллом, астрономом. На гробе одной мумии, ныне находящейся в Британском музее, был изображен зодиак с точными местонахождениями планет во время осеннего равноденствия в 1722 году до нашей эры. Профессор Митчелл рассчитал точное положение небесных тел, входящих в нашу Солнечную систему, в указанное время. В результате, сообщает мистер Пиблс, я пришел к следующему выводу. К моему великому изумлению оказалось, что 7 октября 1722 года до Рождества Христова Луна и планеты занимали точные места, соответствующие изображенным на саркофаге в Британском музее. Профессор Джон Фиски в своем «Наступлении на историю интеллектуального развития Европы» доктора Дрейпера обрушивается на доктрину циклического продвижения, заявляя, что мы никогда не знали ни начала, ни конца какого-либо исторического цикла и также не имеем убедительных доказательств, что мы теперь проходим какой-то цикл. Он упрекает автора этого красноречивого и продуманного труда за странную склонность, проявляемую на протяжении всего его труда, не только приписывать лучшую часть греческой культуры египетским источникам, но и постоянно возвеличивать неевропейскую цивилизацию за счет европейской цивилизации. Мы полагаем, что эту странную склонность могли бы санкционировать сами великие греческие историки. Профессор Фиски мог бы, используя для себя, снова перечитать Геродота. Отец истории неоднократно признает, что Греция всем обязана Египту. Что же касается утверждения, что мир никогда не знал ни начала, ни конца какого-либо цикла, то стоит только бросить взор назад на многие покрытые славой нации, которые сошли с исторической сцены, то есть дошли до конца своего великого национального цикла. Сравните Египет древности с его совершенным мастерством, наукой и религией, его славные города и памятники, его кишащее население с Египтом сегодняшнего дня, населенным чужеземцами, с его развалинами, служащими обиталищем для летучих мышей, и несколькими коптами, единственно уцелевшими наследниками всего этого величия. И вы увидите, правдивы ли теории цикличности, говорит Глидон, которому Фиске теперь возражает. Филологи, астрономы, химики, живописцы, архитекторы и врачи должны возвратиться в Египет, чтобы узнавать происхождение языка и письменности, календаря и солнечного движения, искусство резать гранит медным резцом, придавать эластичность медному мечу, изготовлять стекло с различными оттенками радуги, транспортировать отдельные глыбы полированного сиенита весом 900 тонн на любое расстояние по воде и по суше, строить арки, закругленные и заостренные, с непревзойденным до ныне мастерством и точностью за 2000 лет до великой канализации Рима, создавать скульптурные дарийские колонны за 1000 лет до того, как дарийцы впервые упоминаются в истории, писать фрески неразрушающимися красками, практические познания по анатомии и построению пирамид, бросающих вызов времени. Каждый мастер-ремесленник может увидеть в египетских памятниках достижения по своему ремеслу, какими они были 4000 лет тому назад. И будь это колесный мастер, создающий колесницу, сапожник, затягивающий свою дратву, закройщик кож, пользующийся той же самой формы ножом, который и теперь считается самой лучшей, ткач, бросающий тот же самый ручной челнок, жестянщик-лудильщик, пользующийся той же самой трубкой для дутья, которая еще совсем недавно была признана самой эффективной, резчик печатей, вырезающий на них иероглифы с такими именами, как Шухо, более 4300 лет тому назад. Все они и еще много других поразительных свидетельств об египетском приоритете требуют только одного взгляда на эстампо Росселлини, чтобы убедиться. «Истинно», — восклицает мистер Пиблс, — «эти храмы Рамзеса и гробницы были таким же чудом для Геродота, каким они являются для нас». Но даже во времена Геродота безжалостная рука времени уже оставила свои следы на их постройках, и некоторые из них, память о которых полностью изгладилась бы, если бы не книги Гермеса, ушли в бездну забвения. Царь за царем, династия за династией прошли в блестящем шествии перед глазами поколений, сменяющихся одно за другим, и их слава прогремела по всей обитаемой части земли. Тот же самый покров забвения накрыл и их памятники еще до того, как первый из наших авторитетов по истории Геродот сохранил для потомства воспоминания о мировом чуде – великом лабиринте. Давно принятая библейская хронология сковала умы не только духовенства, но даже мало освободившихся от пут ученых, которые, трактуя о доисторических останках в различных частях света, постоянно проявляют боязнь, как бы не приступить периода в 6000 лет, до сих пор отведенного богословами в качестве возраста нашего мира. Геродот нашел лабиринт уже в развалинах, но, тем не менее, его восхищение строителями лабиринта не знает пределов. Он считал лабиринт гораздо более чудесным произведением, чем пирамиды, и в качестве очевидца подробно его описывает. Французские и прусские ученые, так же, как и другие египтологи, согласны в отношении местонахождения и тождественности его благородных развалин. Кроме того, они подтверждают описание, данное старинным историкам. Геродот повествует, что он нашел там 3000 комнат, половина из которых под землей, половина на поверхности земли. «Верхние комнаты, — говорит он, — я сам прошел и подробно осмотрел. В подземные залы, которые могут существовать и до ныне, насколько известно археологам, заведующие этими помещениями, меня не пустили, так как там находятся гробницы царей, которые построили лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Верхние комнаты я видел моими собственными глазами и нашел, что они превосходят все другое, созданное человеком». В переводе Роулинсона в уста Геродота вкладываются следующие слова. «Проходы через дома и различные повороты пути через дворы возбуждали во мне бесконечное восхищение, когда я переходил из дворов в залы, а оттуда в колоннады, из колоннад в другие дома и опять во дворы, до того невиденные. Крыши повсюду были каменные, так же, как и стены, причем и те, и другие были покрыты искусной резьбой. Каждый двор был окружен колоннадой, которые были воздвигнуты из белого камня и украшены изысканными скульптурными изображениями. В углу лабиринта стоит пирамида высотой в 40 фатомов. с высеченными на ней крупными фигурами. Обширный подземный ход вел в ее внутренность.